Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Алексей Пичугин, и вы слушаете радио «Вера». С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. У нас в программе «Светлый вечер» поэт, публицист, критик, искусствовед Юрий Кублановский. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье. Юрий Кублановский родился в 1947 году в Рыбинске в семье актера и преподавательницы русской литературы. Окончил ИСТФАК МГУ. Стихи, по собственному признанию, начал писать в 14-15 лет. В 60-е годы вместе с молодыми поэтами Леонидом Губановым, Владимиром Олейниковым и другими организовывает литературное объединение «Смелость, мысль, образ, глубина» — «СМОК». «СМОК» просуществовал недолго. Уже в 1966 году под давлением властей он прекратил существование. 19 января 1982 года в квартире Юрия Кублановского был проведен многочасовой обыск, а вскоре он был выдворен из страны. В 1990-м вернулся в Россию, член Патриаршего совета по культуре. У Юрия Кублановского двое детей и 8 внуков.
Юрий Михайлович, уже на протяжении долгих лет вы тесно общались с двумя нобелевскими лауреатами, с Александром Исаевичем Солженицыным, с Иосифом Бродским. Их уже нет на этом свете, но вот как вы считаете, заполняется ли кем-то в нашей литературе сегодняшней пустота, которую они после себя оставили? Ну, в хорошем, наверное, смысле этого слова, были такие величины, как Бродский, как Солженицын, и вот их нет. А что сейчас, как вы считаете?
Видите, ни одна пустота такого рода не заполняется никогда вообще в принципе. Не заполняется пустота, оставшаяся после Пушкина, даже после Лермонтова, хотя прошло 200 лет. Есть раны культурные, которые никогда не зарубцовываются. Это именно уход великих людей. И дело даже не в том, что они были нобелевские лауреаты, само по себе... Вся эта, так сказать, премиальная свистопляска и особое величание литератора за то, что он лауреат, не имеет смысла, потому что не в этом дело, а дело в даре, в миссии, которую литератор выполнял на этой земле. В этом дело, а не в том, что кто-то там нобелевский лауреат или не нобелевский. От того, что Чехов не был нобелевским лауреатом, он не стал от этого ниже. А сколько нобелевских лауреатов уже поросло травой забвения, и их никто не вспоминает.
Ну, наверное, все-таки дело в том, что это именно наши нобелевские лауреаты, ну, и поэтому эту приставку мы никак не можем никуда спрятать.
Ну, конечно, прятать ее не надо, но просто не надо думать, что она означает больше, чем она означает. На самом деле, конечно, это две более чем выдающиеся фигуры второй половины XX века в нашей литературе. И что интересно, что чрезвычайно полярные, разные. Если Александр Исаевич Солженицын весь был нацелен на Россию, на ее боли и беды, на развитие ее словесности, даже на развитие правильно русского языка, то Иосиф Бродский — это редкий для нашей литературы достаточно автор космополитических убеждений, представлений. Он любил и хорошо знал русскую литературу, мог читать наизусть очень трудное, мало кем запоминаемые стихи Евгения Баратынского, например, но русскую историю, собственно, он не знал и не любил, да, и, собственно, откуда, так сказать, центровому питерскому еврейскому мальчику знать и любить русскую историю. Они очень разные, но именно после их смерти я чуть ли не каждый день чувствую горечь утраты, и, конечно, они невосполнимы, да и вряд ли будут когда-нибудь кем-то или чем-то восполнены, потому что нет, например, уже той почвы, на который всходили такие люди. Такой человек, например, как Солженицын, корневая система которого уходит еще в великую дореволюционную пору Россию. Даже то, что они оба существовали при советской власти достаточно долго.
Хотя и были потом, изгнаны ей в итоге.
Были изгнаны, да. Ей в итоге как-то выведены за ее пределы. Все равно говорит о том, что это закаляло их волю, характер. Сейчас литератору гораздо труднее состояться, чем в советские времена, потому что враг как бы везде и нигде. Тогда мы знали, что наш враг — это коммунистическая идеология, диалектический материализм, глафлит, цензура. Было о какую стенку биться головой, с каким дубом бодаться. Недаром свою прекрасную мемуарную книгу Солженицын назвал «Бодался теленок с дубом». А сейчас нет той стенки, в которую можно биться. Соблазнов много, а, так сказать, то, чему сопротивляться, практически не видно.
Но это влияет на качество современной литературы?
Это, во-первых, влияет на формирование характера литератора. Вы понимаете, одного дарования мало. Творчество формируется из нескольких компонентов, где талант только один из них. А это еще мировоззрение, мирочувствование, сила характера, глубинный нонконформизм и много-много чего.
Но, Юрий Михайлович, а вы вообще современных поэтов читаете? Можете кого-то выделить?
Вы знаете, я ведь после возвращения из эмиграции 10 с лишним лет проработал в журнале «Новый мир». Часть этого времени я там заведовал поэзией, поэтому ко мне, конечно, стекалась поэзия со всей России. Стихосложение у нас в стране — это какая-то прямо какое-то физиологическое отправление, если можно так сказать. Кто у нас только не пишет стихов. И в течение многих-многих лет я читал стихи, так что мне этого хватило. Хотя и теперь я председатель нескольких жюри, например, премии «Парабола», которая учреждена Зоей Богуславской в память о ее покойном муже, поэте Андрея Вознесенском. Премии Максимилиана Волошина, которая дается в Коктебеле. Я вот только недавно сравнительно вернулся из Крыма. Так что, конечно, мне приходится читать современных поэтов тоже. Но вот как-то вот выделять, порекомендовать и сказать, вот это то, на что я сейчас возлагаю все на свои надежды, я, честно сказать, не могу. Два очень талантливые поэта жили в 90-е годы, но они оба умерли молодыми.
А кто это?
Это Борис Рыжий и замечательный поэт Денис Новиков. Вот видите, мы, даже советская власть нас не сломала. А годы Великой криминальной революции сломали вот двух замечательных действительно поэтов. Жаль, ни один из них не дожил и до 40 лет. После их ухода я как-то вот нет им замены. Я знаю и, так сказать, по жизни иду с целым рядом поэтов, чуть младше меня или сверстников.
В общем, ну, еще вот те 30... люди, с которыми вы когда-то смоги начинали.
Которые еще формировались.
В общем, за исключением, наверное, Леонида Губанова.
Леня Губанов
из них живы,
человек огромного
работают.
Таланта. Скончался еще в 1983 году, да.
Холл-37 вот, на 37, что такого же размера рамка, «Умираем не от рака»,
вот
«Нет старости совсем».
Единственное,
да,
стихотворение, опубликованное благодаря усердию, стараниям Евтушенко в журнале «Юность» у него. Больше при советской власти он не печатался. Но даже этот короткий стишок, в сущности, маленький фрагментик какой-то его поэмы, кажется, поэмы Полина, тогда прозвучал на фоне усредненной соцреалистической литературы и поэзии.
Но ведь вас тоже не публиковали в то время.
Да, да, я был одним из первых поэтов-самоиздатчиков. И это была моя установка.
Ведь, если я не ошибаюсь, вашу первую книгу издал за рубежом как раз Бродский. Сам же и составил.
Да, это было уже в 1981 году. Когда к концу 70-х годов просто у меня набралось огромное количество стихотворений, уже я почувствовал, что необходимо мне видеть типографское отчуждение, так сказать, творческого продукта, что называется. Я просто уже терял какие-то внутриориентиры, воспользовавшись диссидентскими связями, я переправил большущую сплотку своих стихов.
Но вот эти диссидентские связи вам эту книгу в напечатанном виде вернули? Вы же только через год уехали из страны, а книга вышла в 81-м. Вы ее здесь, в Союзе, успели подержать в руках до отъезда?
Да, 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 да. Она и стала детонатором моего отъезда. Потому что буквально через 2-3 дня, как она оказалась у меня в руках, у меня провели обыск на крещение 1982 года, как раз 19 января. И в том же году мне пришлось из России выехать. И я прожил в эмиграции 9 лет.
Юрий Михайлович, ну вот вы довольно много путешествуете, часто бываете в Европе, ну и, как мы сейчас узнали, или кто-то знал раньше, жили там. А вот на ваш взгляд, литература в современной Европе и сейчас у нас в России, какое занимает место в жизни простого человека? Вот вы можете сравнить как-то?
Всегда такие сравнения более чем условны. Видите, вот что поразительно. С одной стороны, издается море книг и у нас, и там. А с другой стороны, все прекрасно знают и признают, что книга вымывается из культурного оборота человека и заменяется интернетом. Интернет-изданиями. Я себя вот как чувствовал при советской власти самоиздатчиком, так почти таким же самоиздатчиком чувствую себя и теперь. Ну, допустим, некоторые мои самоиздатовские книги доходили до тиража 50-60 экземпляров, потому что не только я их сам печатал, а их же размножали, это было условия самиздата. Ну, а теперь 1000-1500 тираж. Не намногим больше, понимаете? Это ведь не 100-тысячные тиражи предшествовавших нам поэтов оттепели. Поэзия становится делом камерным, очень интимным. Что тут поделаешь? Я плохо чувствую, честно сказать, своего читателя, особенно среди молодых. Как написал мой друг поэт Дмитрий Бобышев: «Здравствуй, молодое и незнакомое племя, похожее
на людей». Да-да-да. Вот я сразу вспоминаю, когда я готовился к этому эфиру, я посмотрел ваше интервью с Сергеем Шаргуновым в одной из интернет-передач. Там интервью предварял репортаж, когда просто корреспондент на улицах Москвы опросил людей, читаете ли вы современную поэзию, читаете ли вы поэзию вообще. Насколько я помню, респонденты в большинстве своем ответили отрицательно на этот вопрос. То есть получается...
Вы понимаете, ведь это, а если бы их опрашивали на улице, если бы происходил опрос публики на улицах, допустим, в 1877 году каком-нибудь, в 1880-м, я думаю, был бы такой же результат.
Но мне почему-то
только
кажется,
в Серебряный век поэзия вдруг стала модной в обществе, и только последние невежи не слышали имя Александра Блока. А так периоды, когда поэзию читали немногие, бывали, и таких периодов больше, чем периодов массового увлечения поэзией, которые, например, 70-е, то есть, например, Серебряный век или 60-е, начало 70-х годов прошлого века. Это скорее исключение из правил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» поэт Юрий Кублановский. Юрий Михайлович, ну вот вы говорите, если бы в 70-е годы 19 века на улицах Петербурга провели такой опрос аналогичный, спросили, кого из поэтов современных люди знают, ну, мне кажется, что, наверное, бы назвали поэтов, имена которых нам сейчас ничего бы не сказали. Но, тем не менее, они как-то были в ходу где-то в обществе того Петербурга. Возможно же такое? Где-то я слышал не так давно утверждение, что Пушкин стал доступен массовым читателю уже в конце 19-го, начале 20 века. А то и, в общем, во времена Серебряного века, когда его стали активно изучать гимназисты. А до этого Пушкин был более уделом более
избранного
круга. Видите,
Пушкин был забыт в 60-е годы 19 века и даже подвергся критике таких межеумков, как Писарев, по-моему, даже и Добролюбов. Тогда, так сказать, поэзию ставили на службу общественно-социальные идеи. И любой гимназист считал, допустим, что Некрасов намного-намного выше, нужнее и лучше, и гениальней Пушкина. Была такая аберрация. Действительно, после того, как в Москве поставили Пушкину памятник, прошли вот эти торжества со знаменитыми речами Достоевского, Тургенева, Ивана Аксакова и так далее, вернулось мощное внимание к Пушкину, и оно уже не проходило. Но сейчас ведь трудно сказать, что Пушкин играет большую роль в обществе. Вы понимаете, я вот, допустим, участвовал несколько лет назад в таком помпезном телевизионном
«Имя
проекте
России,
«Имя
да.
Россия».
Представляли Пушкина как
я
раз.
Я представлял Пушкина. И если в кругу нас, так сказать, арбитров, сидевших за столом, мой именно персонаж Александр Сергеевич Пушкин занял, разумеется, первое место по сравнению с прочими, то при общественном опросе Пушкин не вошел даже в первую тройку, и третье место, как мы помним, занял Иосиф Сталин. Так что есть у меня чувство, что не бежит уже поэзия по жилам не то что нашего народа, но даже нашей интеллигенции, увы.
Ну, а вашу жизнь в детстве поэзия вошла именно с Пушкина или нет?
Нет, не с Пушкина. У меня мама преподаватель литературы, и, пожалуй, все-таки мне, молодому горячему провинциальному, молодому человеку интереснее в ту пору был ранний Маяковский. И мама читала дома Есенина, то есть те поэты, которые не были в официальном обороте нашей литературы и школьных программ. Пушкина я стал для себя открывать уже, когда мне было года 23-24.
То есть это в то время, когда вы уже жили в Москве, уже входили
когда
в творческое объединение СМО.
Когда уже просто, так сказать, русская культура побежала у меня... В моем кровообращении стало, понимаете, это же тоже не сразу все происходит. Начинал я как горячий поклонник поэтов оттепели, и сознание у меня было скорее авангардистским, чем традиционалистским. Хотя я крещен в младенчестве, но о том, что меня крестили, я тоже узнал, когда уже мне было за 20. Меня крестили тайно в Рыбинске, потому что, ну, родители просто боялись. Мама боялась за свое учительское место и крестила меня бабушка. А в принципе, по материнской линии я из сословия духовенства, и это в 18 век уходят корни, и все были духовенством.
А часто ли вам вообще вот сейчас удается приезжать в Рыбинск на родину?
Я раз в год приезжаю служить на могиле мамы панихиду. Но Рыбинск так изуродован, вот... столько архитектуры погибло, что мне очень трудно там бывать. Я приеду, отслужу панихиду и больше одного дня, как правило, там не живу.
Ну вот я как раз хотел вас спросить, какая она ваша родина? Это все-таки места удивительной судьбы. Затопленная Россия, там и Малога, и Весьегонск, сотни деревень, которые там ушли под воду.
Да.
А повлиял ли этот факт на ваше вот мироощущение, на ваше творчество? Вы как-то это еще в юности осознавали?
Ну, лет тоже с 25, с 26 стал я осознавать. По мере того, как я углублялся в русскую историю. В общем, началось мое формирование мировоззренческое, которое, конечно, включает в себя, условно говоря, так сказать, и Малогу, и ощущение своих корней, и мой, так сказать, русский патриотизм, началось на Соловках. Я после окончания искусствоведческого отделения МГУ уехал работать экскурсоводом на Соловки, там зимовал. Там была отличная библиотека. В общем, я провел больше года на нашем севере, на Соловках, потом в Архангельске и вернулся в Москву уже другим человеком.
А что вообще сподвигло вас после окончания исторического факультета МГУ из такой вот максимально творческой Москвы? Наверное, все-таки 60-е — это вот такой творческий максимум после Серебряного века.
Я закончил в 70-м году, да.
Уехать из вот этой творческой Москвы на север.
Инстинкт самосохранения и зов судьбы, очевидно, потому что останься я в Москве, я бы и не приобрел той мировоззренческой особенки, которая стала меня отличать от моих сверстников, литераторов, никуда из Москвы не уезжавших и сохранивших в себе мировоззрение, так сказать, в рамках Садового кольца, понимаете?
У Губанова тоже было мировоззрение в рамках Садового кольца.
Он умер еще молодым человеком. Он корневой был очень человек. В нем кипели соки России, безусловно. Но это то, что называется необработанный самородок. Это часто у русских бывает, к сожалению, у русских талантов.
Потому что у него в поэзии как раз очень много географических отметок,
конечно,
таких исторических,
конечно,
российских.
Да, да,
но
да,
при этом
да.
Он Москву тоже, видимо, покидал редко, да?
Да. Это Москва-кабацкая часть. Это такой неотшлифованный талант, не сумевший себя сорганизовать. Вот почему во всей массе его творчества встречаются несравненные перлы, но много просто и словесной, образной каши.
Ну, тут надо, наверное, еще раз оговориться и напомнить слушателям, что Леонид Губанов — это... Ну, уже теперь, наверное, известный российский советский поэт, который
конечно,
в юности...
Конечно, советским поэтом никогда не был. Нельзя...
Советский
по времени жизни,
жизни,
так сказать.
Да, да.
Но, понимаете, советский это носит все-таки качественное идеологическое определение. Нет, он был российский поэт на особицу свою, явление сильное.
Да, и вот, заканчивая мысль, один из основателей... литературного движения «СМОК», первого неофициального литературного движения в Советском Союзе после Серебряного
смелость,
века.
Смелость, мысль, образ, глубина.
Или как еще «Самое молодое общество гениев»
ну,
называли.
Ну, это шутки, да. Шутники так, да.
Юрий Михайлович, ну давайте вернемся к вашей жизни. Вы были на Соловках, конечно, на других Соловках, но, как я понимаю, они очень многое вам дали в творчестве, в жизни. Вот что конкретно?
Это были Соловки еще, знаете, как будто только-только... Расформировали лагерь. Еще были те же лагерные параши, решетки на окнах, даже глазки, а в отдаленных скитах, в Голговском скиту, например, и надписи на стенах тех, кого должны были с утра расстрелять. Драматичные были очень Соловки. Но вот это удивительно, как там, живя, так сказать, практически в обстановке еще концлагеря...
А вы жили в келье Лихачева, который когда-то сидел,
да,
Дмитрий,
да,
Сергеевич,
да,
Лихачев.
Да, но это не келья Лихачева. Лихачев там сидел, там 20 с лишним человек сидело. Я позже узнал, что, да, академик Лихачев сидел именно в этом же помещении. Вот, и... Вот как-то это тоже, вот с этого у меня и началось. Через эту русскую Голгофу я пришел к русскому самосознанию. Это меня не оттолкнули эти страдания от моей родины, а наоборот сделали... Я просто всем своим сердцем стал ощущать, что такое русское мученичество. И главная моя претензия к коммунистическому режиму именно и была в том, что запрещалось упоминать о русских мучениках и среди духовенства, и даже среди литераторов. Просто забвению предавались сотни тысяч жертв коммунистического режима, и я никак не мог с этим мириться. И на таких условиях существовать в советской литературе я не хотел.
Но вам на Соловках удавалось общаться, удалось пообщаться с жертвами, с людьми, которые прошли через это горнило лагерей, которые там остались жить?
Нет, там никто жить не остался из бывших зэков.
Но на экскурсиях... как раз я слышал. А, это те, которые приезжали на экскурсии.
Приезжали,
да?
На экскурсии, просто вспомнить, да, что тогда было несколько раз. Видите, Когда я ехал на Соловки, еще ведь я и практически ничего не знал, что там был за лагерь. Откуда было узнать в 70-м году? Никаких абсолютно сведений на воле, так сказать, в Москве. Кроме устных слухов, почерпнуть было невозможно.
Но устные слухи.
О том, что такое концлагерь, я узнал именно там. И из первых уст, и просто из окружающей атмосферы.
Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» Юрий Кублановский, поэт, публицист, критик, искусствовед. А мы через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».